На радиоканале «Воскресенье» мы начинаем новый цикл программ под названием «Азбука финансов». Это большой образовательный проект, в котором на протяжении всего года вместе с сотрудниками Центрального банка России мы будем рассказывать о том, как сохранить и приумножить ваши средства. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Деньги кончаются раньше, чем вы получаете зарплату, и кажется, что на ваш доход невозможно прожить, а при этом хочется приобрести что-то новое или сделать ремонт. Возможно, вам просто не хватает финансового плана. Зачем он нужен, обсудим с экспертом Уральского главного управления Банка России Родионом Яковлевым. Родион, добрый день.
Здравствуйте.
Итак, что такое семейный финансовый план?
Ну, по сути, это такой долгосрочный прогноз финансовых потоков семьи. То есть он помогает планировать, сколько за определенный период вы заработаете денег и как вы их, конечно, потратите. Часто считают, что финансовый план на самом деле нужен для того, чтобы снизить расходы. Но в действительности он нужен для того, чтобы за те же деньги получать больше. К тому же финансовый план избавит вас от каких-то неожиданностей. Ну, например, от того, что, оказывается, нужно продлить полис ОСАГО.
Неожиданно так вылезло. В каких случаях еще финансовый план может пригодиться?
На самом деле во всех. Ну вот, например, вы хотите сделать ремонт в детской, потому что ваш ребенок, скажем, через год пойдет там в первый класс, и ему нужно какое-то место, ну неважно для чего. Решили посчитать, сколько это выйдет, у вас получилось где-то, ну допустим, 180 тысяч рублей. У вас сейчас нет свободных 180 тысяч рублей для того, чтобы сделать ремонт в детской одномоментно. Что первое приходит в голову? Это, конечно же, кредит, да, ну или там кредитная карта. Но в действительности мы понимаем, что он нам нужен не сегодня, не завтра, а уже готовым где-то через год. Поэтому мы можем составить свой финансовый план и посмотреть, каким образом мы сможем накопить, допустим, да, на этот ремонт. Либо если срок, может же быть такой, что срок у нас поджимает, но и так чаще всего и происходит,
ну да,
что
нам
не через год нужно, а вот через неделю, да, и нам все-таки придется прибегнуть, да, к заемным средствам, тогда в финансовом плане мы сможем учесть, как изменится наша, так скажем, жизнь, да, или как нам нужно будет поменять свои привычки для того, чтобы обеспечивать этот кредит.
Угу. Что еще мы учитываем, когда садимся писать семейный финансовый план?
Ну, на самом деле, во-первых, нужно учесть интересы всех членов семьи, то есть не только, да, своих как взрослые, но и детей тоже. То есть если у нас маленькие дети, они быстро растут, мы понимаем, что одежду и обувь им нужно покупать чаще, а нам, как взрослым, ну, надо, допустим, отдыхать. Во-вторых, что нужно учесть, это, конечно, страховку, это прям обязательно, то есть страховую защиту, допустим, мы вписываем в план ОСАГО, скажем, или, допустим, мы страхуем, да, свою недвижимость каждый год. Мы это тоже вписываем в финансовый план и учитываем, что эти затраты нам будут необходимы. Во-вторых, финансовые цели. То есть нам нужно планировать и, возможно, даже на долгосрок. То есть, допустим, мы решили, так скажем, получить какую-то прибавку к пенсии, чтобы нам, когда мы выйдем на пенсию, там, через там, 10 лет, допустим, или 15, не жить там на маленькую пенсию. Поэтому мы учитываем, да, в своем финансовом плане такую статью, как дополнительные накопления, чтобы там повысить свою пенсию в будущем. Ну и последний момент, наверное, это все-таки финансовая подушка безопасности. То есть такая вещь, которая поможет семье в случае, допустим, каких-то непредвиденных расходов, да, или в случае болезни длительной, или, может быть, в случае потери трудоспособности кормильцам основным.
С чего мы начинаем?
Ну, начинаем мы с того, что все-таки берем таблицу, например, даже там на бумаге или на компьютере.
То есть листочек бумаги, тетрадку, да. Что-то,
да.
Такое, ручку.
Да, все верно. И там начинаем записывать доходы и расходы, то есть ведем учет. Что здесь важно при учете доходов и расходов? Важно учитывать, как это ни странно, все доходы и расходы, то есть ваши доходы, любые, да, которые вы получаете, туда записываете, и обязательно расходы, даже пусть самые маленькие. Это не значит, что мы в расходы должны записывать там исключительно только там покупка новых колес, допустим, или там оплата ЖКХ. Нет, мы зашли там по дороге, купили бутылку воды, да, по дороге на работу, или там кофе, или там, не знаю, там пряник какой-нибудь. Это тоже мы обязательно записываем, то есть это важный момент, все, даже самые мелкие. И потом распределяем, ну, со временем, когда мы сформировали, да, какие-то расходы уже, распределяем их по категориям. То есть, да, там ЖКХ, допустим, отдельно, да, развлечения, категории, да, какие-то. Сейчас, если мобильными приложениями банков пользуетесь, там и все эти категории тоже прописаны. Для чего мы их разделяем? Нам так в дальнейшем будет проще их анализировать и оптимизировать.
То есть семейные – это на всех членов семьи, не только свои, но и супруга или супруги.
Абсолютно верно.
всех, кто проживает. Какое время, сколько вести вот эту вот табличку расходов?
Ну, вообще, если сколько вести, то вести ее нужно постоянно. А изначально, когда мы только первый раз это делаем, 2-3 месяцев, в принципе, будет вполне достаточно, чтобы понять, сколько, да, то есть вы получаете денег, куда вы их тратите, да, какие категории, и что из этого вам действительно необходимо.
То есть, получается, что мы какое-то время записываем все расходы, это такой подготовительный этап. Вообще, у многих финансовый план, какой-то финансовое планирование ассоциируется с тем, что как будто вот ты себе во всем должен отказывать. Потом.
Нет, на самом деле нет, потому что, как я уже, да, ранее сказал, что мы за те же деньги получаем больше. То есть давайте пример какой-нибудь приведу, чтобы понятнее было. Допустим, мы записали эти расходы, да, свои, и смотрим, анализируем их, видим, что каждый месяц у нас уходит, там, допустим, 300 рублей на какую-то платную подписку, которой мы, впрочем-то, не пользуемся, потому что у нас есть какая-то аналогичная и нам более удобная. Ну, так уж сложилось, что мы когда-то завели ее, неважно, какие причины. Но вот эти деньги у нас действительно не уходит, и мы, в принципе, можем от нее отказаться, ничего не потеряв. Таким образом, да, мы отменяем эту платную подписку, да, она у нас 300 рублей, за год у нас там сэкономится там 3600 рублей. Возможно, за год это кажется там небольшой суммой, но на самом деле несколько таких платных подписок, да, какая-то привычка, например, там покупать там кофе, да, по дороге на работу, суммарно это все может собрать определенную стоимость, да, и поможет нам и ремонт этот сделать потом.
Угу. Как составить финансовый план? То есть мы подготовку провели, мы поняли, какие категории куда уходят деньги, мы решили, какие категории можно вычеркнуть без особого ущерба, что делаем дальше.
Может быть, как-то вот на примере, думаю, там больше понятнее будет. Давайте возьмем какую-нибудь там условную семью вот из Екатеринбурга. 3 человека в ней живут, там мама, папа и там 6-летний сын у них. Мама, папа работают оба. Допустим, зарплата там отца 65 тысяч рублей, зарплата жены там 35 тысяч рублей. У них цель, вот это самое, с которой мы и начали, да, сделать ремонт в комнате сына к лету следующего года. Они составили финансовый план, как вы говорите, они учли все ежемесячные свои доходы, все ежемесячные расходы, то есть обязательства свои тоже мы туда должны записать. Под обязательством я имею в виду, что ипотека, да, ЖКХ, и, допустим, там расходы на топливо, то есть ездим мы на машине. Здесь отдельной строкой еще нужно будет какие-то ежегодные траты. Ну, например, назовем их там сбережения. Мы туда включаем оплату налогов, да, покупку полиса ОСАГО или, может быть, там покупку одежды и какие-то непредвиденные расходы. Откладываем мы, ну вот не мы, а эта семья откладывает, она решила, допустим, 10% от своего дохода. Ну и чтобы деньги эти не потратить и их там, допустим, инфляция не поглотила, они используют, да, инструменты для накопления, допустим, это будет там накопительный счет. То есть они открыли вот этот накопительный счет, положили туда 10 тысяч рублей сбережений, потом ежемесячно отчисляет семья это 3 тысячи рублей в счет будущей пенсии, да, про то, что мы говорили, это обязательно, и, ну, допустим, по программе долгосрочных сбережений. Остаток денег уходит уже на продукты, какие-то бытовые расходы, возможно, на развлечения уходят деньги. И вот обязательную статью расходов, ремонт, мы включили туда. Как мы понимаем, да, сколько нам нужно, то есть если мы через год хотим там 180 тысяч рублей получить, да, делим там на 12, у нас 15 получается, итого, то есть общий доход у нас семьи 65 плюс 35, да, 100 тысяч, общие расходы они посчитали, у них там получилось, ну не буду мучить вычислениями, скажу так, 58 тысяч, угу. Да, вот, и если придерживаться такого финансового плана, то через год семья все-таки сможет накопить 180 тысяч рублей и сделать ремонт в комнате сына, но при этом нужно строго следовать этому финансовому плану.
Инфляцию стоит туда закладывать, потому что за год стройматериалы, они как минимум подорожают.
Да, если вы планируете, условно говоря, да, на какой-то долгосрочной перспективе, и есть у вас возможность, так сказать, воспользоваться калькулятором, да, и воспользоваться интернетом, чтобы посмотреть уровень инфляции, то да, если вы можете туда заложить инфляцию, это будет замечательно.
Так, давайте еще чуть-чуть скажем про то, вот вы сказали накопительный счет, то есть это то, куда откладываются вот эти вот деньги, которые мы копим, чтобы мы их не потратили. Есть что-то еще, куда их отложить? Кроме подушки.
То есть у нас, по сути, есть какой-то инструмент, да, для, так скажем, формирования своего какого-то личного счета. Это может быть накопительный. Почему накопительный, да? Чтобы деньги не лежали просто так, да? Они переносили какой-то небольшой процент, при этом были всегда в доступности, да? Это накопительный счет. Ну и второй второй момент, я думаю, это все-таки, наверное, карта с процентом на остаток по счету. Либо это отдельная карта, либо это ваша, так скажем, постоянная карта, которая приносит процент на остаток по счету. Вот такие два инструмента в этом случае.
Вы приводили пример с платной подпиской. Если платных подписок нет, как еще можно, на чем еще можно сэкономить?
Ну, я бы не сказал, да, сэкономить, все-таки оптимизировать, мы к этому стремимся, да, то есть...
То есть это не экономия, финансовый план, это именно оптимизация.
Да, потому что, по сути, мы не экономим на себе, да, мы не ущемляем себя ни в чем, мы получаем все то же самое, а отказываемся, на самом деле, если отказываемся, то от чего-то, что действительно не нужно. Ну вот, допустим, в период, да, распродаж, какие-то отдельные там покупки, которые нам не нужны. Ну вот на примере, да. Допустим, мы приходим в магазин и видим, что там продаются кроссовки, нам нужны кроссовки, они стоят, скажем, 3000 рублей. При этом на них акция. Если мы покупаем две пары, то две пары уже не по 3000, а суммарно, допустим, уже будет там 5000 рублей. А зачем нам две пары? Нам все-таки не нужны две пары. Мы понимаем, что вроде вторая пара будет дешевле, но она нам все-таки не нужна, поэтому лучше ее, допустим, не брать, да, в таком случае. Что еще может быть? Допустим, абонемент какой-то, да, покупаем абонемент, там, фитнес-клуб или еще куда-то. Абонемент зачастую стоит дешевле, если его покупать сразу на большой период, там, может быть, полгода, да, или там год даже. Здесь стоит подумать, стоит ли нам покупать абонемент на такой длительный период, если мы все-таки не занимаемся регулярно. Когда мы приходим в магазин, мы часто видим какие-то скидки, да, на товары. При этом надо всегда внимательно что сделать? Изучить условия покупки, да, по этой сниженной цене. Потом посмотреть, пробили ли нам все-таки эту скидку в чеке. Если скидку нам, конечно, не применили, уже просим отменить операцию и продать нам товар, как, ну, вот, как было на ценнике. Что еще можно сделать, да, как оптимизировать? То есть качаем мобильное приложение для сравнения цен на товары. Ну вот, например, если речь идет о запасе бытовой химии, то разумно ее покупать в том магазине, где цена все-таки будет меньше всего.
А если этот магазин находится в 10 километрах от дома, а тот, в котором я обычно покупаю, в шаговой доступности?
Здесь уже опять такой момент получается, что, так скажем, что будет выгоднее все-таки для нас. Это либо у нас есть, допустим, свой автомобиль, да, мы можем туда доехать и получается так, что расход топлива там, условно говоря, не перекроет, да, всю эту скидку, и при этом мы покупаем там, ну, какой-то объем, да. Либо если у нас, ну, допустим, как у меня, нет, да, своего автомобиля, мне бы пришлось там воспользоваться общественным транспортом, а если мне обратно там тащить кучу пакетов, я бы предпочел все-таки такси, поэтому, да, тогда бы я, наверное, пошел в магазин возле дома. Тут надо посмотреть, то есть, насколько это, так скажем, ну, пусть, скажем, экономия, да, будет действительно экономной.
Экономия должна быть экономной. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что программу провела Мария Заостровных, а в гостях у меня был эксперт Уральского главного управления Банка России Родион Яковлев. Всего вам доброго.
В нашем эфире звучала программа «Азбука финансов». Продолжение цикла слушайте в следующий четверг в это же самое время.